Здравствуйте, друзья мои! Я уже долгие годы, могу себе позволить эту фразу, живу в Никольском монастыре в городе Гомеле. С 95-го года. Это небольшой срок, но вполне уважаемый. И на моих глазах за эти годы очень сильно поменялся приход. Многие люди уже пошли к Спасителю, на ручки к Богу. Пришли новые люди. И даже среди моих воспитанников воскресной школы появились папы и мамы, которые уже сейчас своих детей водят к нам в нашу детскую школу. И я вижу, как меняется отношение людей к богослужению и к церковной жизни. И меняется оно в лучшую сторону не только в нашем храме, но и вообще в целом в русской церкви. И это очень обнадеживает. И один из пунктов, который тогда еще в начале 90-х годов был больной темой разговоров, в наше время становится уже темой обычной, технической, неболезненной, потому что сменились поколения, и прошел ненужный испуг. Я говорю о русском языке в богослужении. Если в начале 90-х годов на людей, которые просто допускали мысль о богослужении на русском языке, тут же почисляли в разряд экуменистов, предателей православия, традиции церковной, изменников веры, то сейчас, в наше время, я встречаю немало священников, епископов, прихожан, мудрых людей просто, которые говорят, что мы не должны так относиться небрежно к русскому языку, потому что это язык нашего народа, язык, на котором мы разговариваем, это язык церкви. И богослужение на русском языке возможно. И никаких богословских, догматических препятствий к этому богослужению не существует. Я произнес эту фразу и могу предположить, что в некоторых людей это смутит, такая точка зрения. Возможно, возможно, смутит. Но я должен объясниться, и объяснюсь я на русском языке, не на церковно-славянском. Почему я называю русский язык языком церкви? Потому что язык проповеди церковной — это русский язык. Я не знаю ни одного епископа, митрополита, патриарха и ни одного священника рядового, который бы говорил проповедь на церковно-славянском языке. Даже если бы он говорил на церковно-славянском языке, это была бы какая-то ненужная реконструкция, нелепое усложнение общения нашего современника со своей паствой. Это, конечно же, полная нелепость. Если я говорю, что русский язык — это язык церкви, я имею в виду церковное делопроизводство, я не знаю ни одного церковного документа, например, прошения священника на отпуск или почисление за штат, или же распоряжение епископа, которое было написано бы на церковно-славянском языке. Церковь все-таки имеет определенную свою организованную структуру и управляется собором, патриархом. И все документы собора, например, архиерейского, обращение патриарха на этом соборе пишутся по-русски. И потом иногда переводятся на другие языки. Например, у нас в Беларуси послание Святейшего Патриарха, которое мы всегда читаем, на Пасху и на Рождество издается на двух языках — на русском и на белорусском, но никогда на церковно-славянском. И это совершенно логично, потому что внутрицерковная жизнь, наше общение — это тоже церковная жизнь. Церковь не исчерпывается только богослужением. Мы общаемся и в сфере делопроизводства, и, самое главное, в личном контакте, ну и, конечно же, в проповеди, в миссии. И само богослужение, оно тоже может быть русскоязычным, хоть я и человек старой закалки, и мне, например, по душе скорее славянские тексты, потому что я в этом вырос, и я долгое время был регентом хора, и не представляю себе, как я мог бы исполнять, например, песнопение на на русском языке. Хотя богословских препятствий к этому нету. Здесь только моя привычка, мой вкус, эстетика. Но ведь эстетика и любовь к прекрасному, к красоте не являются богословским аргументом, согласитесь. И вот в нашем монастыре, когда я служу, принято читать Евангелие и апостол всегда по-русски, потому что в богослужении, в моем любимом церковно-славянском богослужении, все-таки есть моменты, когда еще издревле положено выделять учительную часть богослужения. Учительную, то есть те места богослужения, когда человек должен чему-то научаться, не просто молиться, но и иметь возможность поразмышлять, услышать текст Священного Писания. И давайте будем честны, даже Евангелие, я не говорю про деяния апостолов или послания апостолов, даже Евангелие по-церковно-славянски не всегда ясно для понимания не только читателя, но и слушателя. Если мы приведем такой аргумент, ну, вам непонятно церковно-славянский текст в богослужении, ну, читайте дома, но ведь смысл церкви-то как раз в этом и есть, чтобы мы вместе читали Писание, вместе сообща, на богослужении. И если в национальных церквях, например, в Америке, на Украине, в других странах, возможно, богослужение на их национальных языках. Почему на русском языке мы не позволяем себе читать Священное Писание, просто Священное Писание? Если мы проповедь говорим по-русски, почему и Священное Писание не должно звучать на русском языке? В Беларуси есть несколько переходов, которые служат по-белорусски. Целиком богослужение там совершается по-белорусски. Не всегда, но довольно часто, потому что община этого хочет. Но белорусы в основном нация русскоязычная. Это язык, на котором говорили, например, мои родители, папа и мама, мои дедушки и бабушки. И моя прабабушка и прадедушка говорили только по-русски. Хотя всю жизнь они прожили здесь, в Беларуси, в городе Гомеле. Это наш родной язык. И, конечно же, слышать Евангелие и апостол по-русски — это очень важно. Важно, потому что мы должны признать о том, что тот простой факт, что среди православных прихожан, даже постоянных, к сожалению, очень глубоко невежество в Священном Писании. Очень глубоко невежество в понимании псалтири, например. А это основа нашего богослужения. Вот строчка из Псалма 121-го, которую вы, конечно же, все прекрасно знаете. «Иерусалим, зиждем яко град, и мужепричастие его вкупе». Что значат эти слова? Как их перевести, как их понять? Один мой приятель сказал, что, скорее всего, здесь речь идет о пророческом видении причастия. То есть мы ходим в церковь, причащаемся святых христовых тайн, и это есть самое главное, что приобщает нас к небесному Иерусалиму. Он услышал знакомое слово «причастие» и понял, что речь идет о Евхаристии. То есть здесь, в этой строке, скорее всего, богословский смысл. Но если мы откроем толкование и русский текст, мы увидим, что речь идет не о богословии, не о сакраментологии, не учении о таинствах. Речь идет о градостроительной концепции, потому что этот стих переводится таким образом, что Иерусалим — это город, который устроен таким образом, что дома в нем стоят очень близко друг к другу. Они друг против друга, рядом с другом стоят, как одно целое. Да. Посмотрите русский перевод или посмотрите толкование святых отцов на этот стих. То есть мы сами что-то примышляем из-за невежества и элементарного непонимания этого текста. И получается, что мы сами себя обворовываем. То есть то, что доступно англичанам, украинцам, эстонцам, литовцам, белорусам, например, в тех храмах, где служат на национальных языках, недоступна для человека, который принадлежит великой священной русской церкви. Я бывал в Англии и присутствовал на англоязычном богослужении, то есть стоят англичане, которые не знают русского языка, и молятся на английском языке. И для них все понятно. Все, что они слышат, все, что они читают, для них все понятно. Такое богослужение есть в Литве, например, в Эстонии, в Молдавии. Есть каждый народ имеет возможность служить на своем языке и слышать Слово Божие на своем языке, на понятном языке. И таким образом духовно развиваться, не просто эстетически слушать, как это красиво звучат эти переливы, нет, а духовно расти, развиваться, крепче узнавать Священное Писание прежде всего. Поэтому, друзья мои, мы должны сказать, что русский язык, он не язык-изгой, это язык великой русской литературы, язык наших старцев, язык великих мыслителей, подвижников. И он тоже достоин того, чтобы быть освященным богослужением, конечно же. Не следует требовать того, чтобы все переводилось на русский язык, конечно же. Мне кажется, что наш путь православной церкви — это путь благословенного разнообразия, чтобы у людей была возможность выбирать, на каком языке служить, на каком молиться, на каком слушать Священное Писание. Это нормально. Это как раз в духе евангельском и апостольском. А поскольку мы Церковь святая, соборная и апостольская, нам следует учиться благословлять те дары Божии, которые у нас есть. Не проклинать, а благословлять. И таким великим благословением является наш великий, прекрасный русский язык.